Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем ее, идя по алфавиту от буквы «А» к букве «Я», и вот дошли до буквы «Х». У нас сегодня первая передача из пяти. На букву «Х» у нас пять героев. Трех мы выбрали при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете, одного во время голосования в прямом эфире, и одного героя выбрал я сам. И начинаем мы как раз вот с моего выбора. Сегодняшняя передача посвящена Харповицкому Алексею Павловичу, который вошел в историю как митрополит Антоний. Чаще всего его так и называют – Антоний Харповицкий, хотя Харповицкий – это была его фамилия в миру. Но просто много было разных духовных деятелей в истории Отечества, которых звали Антониями. Поэтому Антоний Харповицкий – герой нашей сегодняшней программы. И, как всегда, в начале нашей передачи его портрет.
Алексей Павлович Харповицкий. Так в миру звали будущего митрополита и основателя Русской Православной Церкви за рубежом Антония. Родился в имении Ватагина Крестецкого уезда Новгородской губернии в старинной дворянской семье. Его отец был военным, генералом, героем русско-турецкой войны 1877-78 годов. В 1881, в год, когда от рук террористов-народовольцев пал император-освободитель Александр II, Алексей Храповицкий с золотой медалью окончил гимназию в Санкт-Петербурге и там же, в северной столице, поступил в духовную академию, несмотря на противодействие родных, которые были хоть и верующими, но вполне светскими людьми. Есть легенда, что юный Алёша Храповицкий послужил Фёдору Михайловичу Достоевскому прототипом Алёши Карамазова. Насколько это правда, мы сегодня поговорим отдельно. После 4 лет учебы в академии будущий митрополит получил ученую степень кандидата богословия и был оставлен при академии профессорским стипендиатом. Еще в стенах академии Алексей Храповицкий был пострижен в монашество под именем Антоний. Далее стремительная церковная карьера. Через 5 лет после окончания академии в 1890 году в возрасте 27 лет Антоний получает назначение на должность ректора Петербургской духовной семинарии, а вскоре перемещается на должность ректора Московской духовной академии. Еще через 5 лет архимандрит Антоний – ректор Казанской духовной академии. В 1897 он, наконец, становится епископом. Сначала Чебоксарским, потом Уфимским, потом Волынским и Житомирским. В 1906 году он возводится в сан архиепископа, а вскоре становится членом Государственного совета, депутатом Государственной думы, членом Священного синода, архиепископом Харьковским и Ахтырским, самым известным и популярным в стране проповедником, философом, богословом, религиозным публицистом и даже литературоведом, серьезно занимавшимся изучением религиозного аспекта творчества Пушкина, Достоевского и Толстого. В июне 1917 года на Всероссийском поместном соборе архиепископ Антоний набирает больше всего голосов из 3 кандидатов на патриарший престол, избранных собором, но окончательный выбор по жребию падает на митрополита Тихона. В мае 1918 года Украинский церковный собор избрал владыку Антония митрополитом в Киевском и Галицком. С августа 1919 Антоний Храповицкий связал свою судьбу с белым движением, эмигрировал. Основал в Сербии в 1921 году Русскую православную церковь за границей, фактически церковь русской белой эмиграции. В течение последующих 15 лет был председателем собора архиереев и архиерейского синода Русской православной церкви за границей. Умер в Белграде в 1936 году, где и похоронен.
А теперь позвольте мне представить гостя сегодняшней программы. Об Антонии Храповицком мы сегодня разговариваем с историком религии Марком Смирновым. Марк, я приветствую вас.
Здравствуйте.
И спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Ну, давайте поговорим по порядку. Меня всегда волновало, что... И, собственно, почему я остановил свой выбор на Антонии Храповицком, хотя можно было выбирать и других деятелей нашей отечественной истории, потому что, как мне кажется, история России в 20 веке, в начале 21 века, будет неполной, если ничего не сказать о противостоянии двух церквей, возникновении русской зарубежной православной церкви, о том, что на протяжении десятилетий русская зарубежная православная церковь была верна такому воинствующему антикоммунизму, антибольшевизму, воплощением которого являлся митрополит Антоний. Так вот, что можно сказать? Это было какое-то отклонение от нормы. Ведь сейчас очень часто представляют дело таким образом, что вот нормой была та линия поведения, которую в некотором смысле святейший Тихон выбрал, который не вмешивался в события гражданской войны, который не был на стороне ни белых, ни красных, осуждая отношение большевиков к религии, тем не менее не благословлял белое движение, которое боролось с оружием в руках против большевизма, а затем был митрополит Сергий, было сергианство здесь, в России, оно всегда осуждалось как некая девиация. Как же было на самом деле, на ваш взгляд?
Ну, вы совершенно правы, что это было все-таки отклонение. Хотя, наверное, ключевым словом здесь надо сказать, что решающим обстоятельством была судьба. Вот судьба людей, которые вместе когда-то начинали свое церковное служение, свое поприще, еще в духовной академии. Ведь надо сказать, что еще будучи архимандритом и инспектором Петербургской духовной академии, митрополит впоследствии, а тогда еще архимандрит Антоний Храповицкий, дружил как раз с Сергием Строгородским, будущим патриархом. Он окружал себя вообще молодыми студентами, молодыми людьми, и вот это одна плеяда. Это люди, которые принесли в церковь стремление приблизить ее к жизни народа, и они были представители такого несколько тогда нового направления, которое называлось ученое монашество, в отличие от людей, которые, в общем, просто совершали свое служение, свой подвиг монашеский, если угодно, в традиционных рамках, то это должны были быть люди просвещенные, преподаватели, профессора, но в монашеском сане, то есть служители церкви, которые себя полностью этому посвящали, как правило, становились епископы. Ну и надо сказать, что биография Антония Храповицкого, она действительно здесь как бы и обусловила его карьерный рост, потому что он из аристократической семьи, как мы знаем, из дворян Новгородской губернии, отец его генерал, и вот его приход в церковь – это уже некоторый трамплин. Так вот, я хочу только сказать о том, что, будучи деятелями общего церковного направления, они оказались поставлены перед очень сложным выбором, перед судьбой, потому что события еще и февраля 1917 года, а затем и октябрьского большевистского переворота того же года, разделили страну, разделили людей и разделили церковь. И, конечно, здесь политические взгляды, а может быть, даже и просто вот то, что один остался на территории Советской России, а другой оказался в эмиграции, оказались решающими. Ну, а дальше это человеческий
фактор. А это был выбор
или
это была случайность?
Но в данном случае это, можно сказать, случайность, потому что митрополит Антоний вот как раз стал митрополитом харьковским сначала в 1917 году, уже после собора. А в 18 году он был избран украинскими епископами в качестве митрополита Киевского и Галицкого. И оказался на Украине. И дальнейшая его судьба была довольно сложной, потому что ему нужно было приспособиться и к гетману Скоропадскому, и как-то строить отношения с немецкими оккупационными властями. Кстати, ему это тоже удавалось. Он был большой дипломат, хорошо знал немецкий язык. А вот когда пришли уже петлюровцы, то вот Симон Петлюра очень не возлюбил и самого митрополита, да и других епископов, которые считались в его глазах русскими монархистами, националистами. И это, в общем-то, было справедливо, потому что, ну, скажем, тот же митрополит Антоний был один из создателей Союза Русского Народа на Волыни, возглавлял это отделение в Почаевской лавре. Так вот, они оказались арестованными и высланными в Западную Украину. Сначала находились в одном из униатских монастырей, потом оказались в Польше. Такая довольно сложная судьба, а потом Антанта и представители ее добились освобождения, они оказались в Румынии, собственно, уже в эмиграции. И позднее митрополит оказался уже среди участников белого движения на юге России. Хотел уехать на Афон и провести там свою жизнь. Но его Врангель попросил приехать в Крым. Ну, пробыв там буквально несколько месяцев, нужно было уже сесть на корабль и отправиться в Константинополь. Ну, а дальше судьба уже совершенно четко определила размежевание между, вот так сказать, советской Россией и вот этим русским зарубежьем.
Вы допускаете, что... Я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но вы допускаете, что окажись митрополит Антоний на территории, которая контролировалась большевиками, он разделил бы судьбу многих других иерархов Русской Православной Церкви, которые, в конце концов, сознательно, вынужденно ли пришли к идее сотрудничества с большевиками?
Ну, действительно, трудно сказать, как бы это было, но либо он стал бы мучеником, кстати, к чему он призывал уже из Сремских Карловец, из Сербии, митрополита Сергий писал ему в 1933-1934 годах такие обличительные письма. Это было легко из-за границы. «Станьте мучеником», призывал он. Либо...
То есть стали же многие иерархи?
Стали, да. Вот и он мог стать тоже мучеником, либо он должен был бы понять, что в новых условиях Советской России правительство, которое не поддерживает церковь и стоит на антирелигиозных позициях, сохранить церковь, сделать все возможное, чтобы она выжила в этих условиях, это тоже одна из задач, наверное, даже подвигов любого иерарха. Как бы это ни называлось, может быть, даже можно сказать, что это и коллаборационизм, но другого выхода у того же митрополита Сергия или у других епископов, которые оказались вот перед выбором, сохранить церковь или отправиться, скажем, на Соловки.
Ну, давайте не будем забегать вперед. Вы сказали все-таки очень интересную вещь, которую, наверное, ну, мало кто знает вообще. Вот это вот ученое просвещенное монашество, которое появилось, как я понимаю, с ваших слов, это был конец 19-го, начало 20 века, да?
Да нет, да, это 80-е, скажем.
80-е годы. Да. Так что, вы хотите сказать, что прежде... Клирики Русской Православной Церкви особой образованностью не отличались?
Вы знаете, дело в том, что кастовое духовенство, то есть когда дети священников становились также священниками, наследовали их церковное поприще, шли в семинарию сначала, кстати, университеты для них были закрыты, и гимназии, соответственно, тоже, создавало определенный тип людей. Я не хочу сказать, что они были необразованы, но для них это было некоторым образом профессиональное поприще. А вот для таких людей, как, скажем, епископ Игнатий Брянчанинов или епископ Феофан, которого называют затворник, это люди, которые пришли из аристократии, из дворянства в церковь. И, в общем, это было, на самом деле, достаточно неожиданным явлением. И даже, скажем, вот епископ Игнатий Брянчанинов, чтобы вступить в духовное сословие, будучи дворянином, должен был просить разрешения императора. Уже в случае Антония Храповицкого этого не надо было. Хотя семья явно не очень-то одобряла это решение, но он после гимназии поступил в 1981 году в Духовную Академию. И вот эти люди, они уже привнесли, понимаете, не только, так сказать, аристократический лоск, блеск и образованность гимназического, классического образования, но еще и вот стремление, что ли, возродить церковь, которую они рассматривали как важный элемент национального самосознания и понимали, что катастрофа уже конца XIX века, после убийства императора в 1881 году, все говорит о том, что нужны какие-то новые нравственные, духовные начала. И они полагали, что возрождение церкви этому будет способствовать.
Угу. А как они относились к идее независимости православной церкви и отношения между церковью и государством?
Ну, разные...
Насколько я понимаю, в начале 20 века серьезная дискуссия начинается,
да,
об этом.
Да, и, собственно говоря, эта дискуссия начинается вот в начале века, вот, например, мы скажем, там, с 900 года, с 905 и 7 года, возникает как бы вопрос, необходимо созывать собор православный, который должен как-то обновить жизнь церкви, с одной стороны. С другой стороны, очень важный аспект выясняется в это время этих предсоборных заседаний, присутствий, что необходимо выбирать патриарха. То есть синодальный строй уже как бы не устраивает, простите за тавтологию. И надо сказать, что вот разные были взгляды у епископов. Ведь даже на соборе 1917-18 годов, когда выбрали первого патриарха после Петровского вот этого перерыва, патриарха Тихона Белавина, не все члены собора, не только епископы, монахи, профессора академии были за избрание патриаршества. Многие считают, что синодальный строй вполне нормальный, устраивает. Ведь греческие и восточные патриархи признавали этот синод как равный их патриаршему достоинству. Но вот в данном случае надо сказать, что Антоний Храповицкий был последовательным и очень сильным сторонником воссоздания патриаршества.
А это, извините, я вас перебиваю, никак не противоречило, скажем, системе монархических взглядов?
Отчасти противоречило. Я не знаю, к несчастью или к счастью, но этому очень сильно сопротивлялся обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев, который как раз говорил о том, что царь, он является, собственно, как бы вроде ктитора, то есть старосты в церкви, он следит за благочинием, и поэтому не нужен никакой патриарх. Более того, что если церковь оставить без попечения государственного ока, то епископы между собой переругаются, они будут тиранами для своих пастырей, священников, тем некому будет даже жаловаться, и заступиться уже никто не сможет, потому что нет синода, нет государственной власти.
И это, кстати, оправдалось в некоторых
отчасти и в советский, и в постсоветский период.
В постсоветские времена во многих епархиях паства, насколько мне известно, просто плачет. Да. Так и происходит. Но это уже мы забегаем далеко вперед в наше время. И все-таки, в какой мере революция 905-907 годов повлияла на дальнейшие взгляды и на дальнейшую политическую деятельность митрополита Антония? Тогда еще не митрополита.
Да, да, тогда еще архиепископа, который был на Волыни, кстати, епископом. И вот в это время, 906-907 год, он становится сначала членом Государственного совета, а потом и членом Государственной Думы. Кстати, очень недолго там пробовал. Безусловно, вот революция 5-го года и события, связанные с этим, очень сильно его потревожили. Вообще, он уже тогда предвидел, что России ждут большие испытания, он предвидел ее даже развал, хотя тогда это казалось маловероятным. Он очень боялся, прошу уж прощения, тут слово из песни не выкинешь, жидомасонского заговора. И вообще он видел в революции прямой след масонства и евреев. Об этом даже были и некоторые его работы. Он прямо так говорил: Христос, Спаситель, вот это так называется его работа, и еврейская революция. И вплоть до конца своей жизни, в 30-е годы, он все время видел в этом масонский заговор. Ну, чуть забегаем вперед. Но именно поэтому он...
То есть мы поставим здесь, скажем так, ментальную запятую, потому что антисемитизм русской православной церкви, в особенности русской православной церкви за рубежом, это как бы отдельная болезненная, сложная, но реальная тема. Вернемся к ней, хорошо?
И, видимо, не случайно, вот как раз в эти годы, особенно на Волыни, где он влиятельнейший человек, он священно-архимандрит Почаевской, Успенской лавры, и именно там он создает отделение общества Союза Русского Народа. Он очень сложно относится к евреям, к еврейству. С одной стороны, он уважает их библейские знания, их погруженность в Слово Божие. А с другой стороны, вот в письме Николаю Бердяеву, известному русскому христианскому мыслителю, философу, он прямо пишет о том, что вы хотите уравнять евреев в правах с остальными гражданами империи. У всех свои права, у студентов свои, у юнкеров свои, а у священников свои и так далее. У евреев не могут быть те же самые права, потому что иначе тогда они станут эксплуататорами и будет засилие малороссийских крестьян.
Он как же знаменитые «нет ни эллина, ни иудея»? Что говорили церковные антисемиты, когда им напоминали вот эти библейские...
Но они полагали, что ведь это относится к тем, кто готов принять христианство, а не к тем, кто готов отстаивать принадлежность к эллинизму, если можно было бы в наше время, или к иудаизму в наши дни. То есть упорство в этом, это как раз наоборот свидетельство, так сказать, того, что вот надо либо об этих людях молиться, либо как-то понуждать их принятию света Христова. Это не значит, что во Христе нет вот эллина, да, во Христе. Значит, только те, кто принял Христа. Вот тогда действительно нет уже разницы, будь ты татарин, будь ты еврей или эллин, кто угодно.
Ну, между прочим, если мне память не изменяет, и будущий патриарх Тихон был активным участником деятельности Союза Русского Народа.
Вы знаете, к сожалению, надо сказать, что большинство архиереев Русской Церкви, тогда она не называлась Русской Православной, это уже немножко аббревиатура советского времени, ну вот Русской Церкви, так можно говорить, или Греко-Российской Церкви, была такова, что многие из них были, но я могу точно сказать, что вот, допустим, наследник патриарха Сергия, патриарх Алексей I Симанский, был совершенно точно членом Союза Русского Народа и возглавлял в своей епархии тоже вот отделение этого союза. Правда, довольно формально, довольно так вот, ну что, ну, требовало время, надо было как бы вот, ну, бежать немножко впереди паровоза, доказывать свою лояльность, потому что конфликт с черносотенцами, это была опасная вещь. В свое время глава Союза Русского Народа Дубровин написал открытое письмо митрополиту Антонию, только другому. Вот у Антония Храповицкого был антипод. Антоний Ватковский, митрополит Санкт-Петербургский. Два Антония, вот такие известны в церкви. И вот тот, будучи достаточно и либеральным человеком, и благословившим открытие русских философских собраний, которые начались с участием русских философов, писателей Мережковского, Гиппиуса, Бердяева, Андрея Белого и так далее, и Флоренского, кстати. Это вот он И он антипод такого достаточно ярого националиста и, прошу прощения, черносотенца Антония Храповицкого. Так вот, Дубровин пишет в своем письме митрополиту Санкт-Петербургскому, это первенствующий член Синода, то есть фактически это как сейчас патриарх, обличает его за то, что тот отказался осветить знамя Союза Русского Народа. Который сказал, что ну, я сам-то не приду, но, может быть, викария вам пришлю. Это страшно вылилось все на страницы, особенно правой печати. Это подвергалось, в общем, надо сказать, ярым нападкам. Остракизму просто подвергся митрополит Антоний Ватковский. И это говорит о том, что, в общем, епископам довольно было сложно в этих условиях. Потому что союз русского народа, он, понятное дело, он как бы поддерживался же, безусловно, и государством, и полицией, охранным отделением. И конфликт с ним был чреват последствиями. Поэтому в данном случае это понятно, но Антоний Храповицкий в данном случае был идейным, если можно, опять же, сказать, сегодня звучит несколько инвективно, но вот черносотенцем.
Давайте здесь поставим точку с запятой, Марк. Я напомню, с Марком Смирновым, историком религии, мы разговариваем сегодня о герое очередной программы из цикла «Наше все», митрополите Антонии в миру Храповицком. Мы сейчас прервемся на новости середины часа на «Эхе Москвы» и затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». У микрофона ведущий программы Евгений Киселев. Сегодняшний выпуск посвящен одному из пяти героев, которые выбраны на букву «Х». Это митрополит Антоний в миру Храповицкий. Это мой выбор, потому что, как я уже сказал, кто не слышал, кто присоединился к нам не с самого начала программы, наверное, отечественная история абсолютно не полна без рассказа о русской зарубежной православной церкви, а митрополит Антоний Храповицкий был основателем русской православной церкви за рубежом, церкви, которая изначально воспринималась как белая церковь, ее так даже и называли в некоторых странах, скажем, в тех странах, где были представительства как Московской патриархии, так и русской зарубежной православной церкви, например, на Святой Земле, в Палестине, а затем и в Израиле, это просто такой вот был расхожий штамп. Красная церковь, белая церковь. Так вот, мы сегодня говорим о митрополите Антонии Храповицком с историком религии Марком Смирновым. И знаете, неожиданный вопрос, может быть, чуть в сторону может наш разговор увести, но во многих материалах, которые можно, скажем, в интернете найти, упоминается такой факт, или, может быть, не факт, а скорее миф, что Антоний Храповицкий послужил Достоевскому прообразом Алёши Карамазова.
Ну, я позволю возразить и не согласиться с этим утверждением. Хотя бы только по одному поводу. Дело в том, что никогда Фёдор Михайлович с тогда Алексеем Павловичем Храповицким, еще не священником, а совсем молодым человеком, потому что вскоре, собственно говоря, когда Храповицкий стал студентом Петербургской духовной академии, великий писатель скончался, встреч никогда не было. Поэтому уже это исключает возможность того, что он мог стать прототипом. Потом ведь заметим, что это сложные отношения в семье Карамазовых, а подобных коллизий, скажем, вот между Иваном и Алёшей, да, и другим братом, вот в семье Храповицких не было. Это была вполне такая хорошая дворянская семья, очень благочестивая, очень религиозная. Там не стоял вопрос, верить или не верить.
А кто послушал? Прообразы.
Многие исследователи творчества Достоевского считают, что таким прообразом явился и либо сам Владимир Соловьев, либо его младший брат Михаил. Дело в том, что у Владимира Соловьева был очень известный брат, такой беллетрист-писатель Всеволод Соловьев, романист известный, который тяготел вот как раз к церковному, вот он дружил с Иоанном Кронштадтским, и, кстати, тоже с Федором Михайловичем дружил. А у них была в этой связи ссора с братом Владимиром. А между ними был младший еще Михаил, который пытался их примирить. И вот эти сложные взаимоотношения и напряжение вот двух людей, которые стояли между верить или не верить, верить ли по-православному или, так сказать, пасть под влияние, что ли, католичества, как это произошло с Владимиром Соловьевым. Вот этот весь драматизм, собственно, и отразился, скорее всего, в «Братьях Карамазовых». Тем более, что Владимир Соловьев сопровождал Федора Михайловича в поездку в Оптину пустынь. И все эти разговоры и взаимоотношения в семье, все это наверняка нашло как бы в восприятии писателя вот ту фабулу повествования.
А вот интересно, Антоний Храповицкий как-то пересекался с Владимиром Соловьевым?
Да, пересекался. Уже будучи доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, если не ошибаюсь, он преподавал священное писание, и уже вот он маститый, можно сказать, профессор, хотя еще очень молодой человек. Как раз Владимир Соловьев был приглашен в духовную академию тогдашним ректором. А ректор был уже упоминавшийся мной в первой части передачи Антоний Ватковский, который потом стал уже митрополитом санкт-петербургским. Он был тогда ректором. И вот он пригласил Владимира Соловьева на некое собеседование со студентами. Вот то самое ученое вот монашество, молодые люди, которые впоследствии стали епископами, князьями церкви. Тогда молодые, открытые, веселые, добродушные. И вот Владимир Соловьев приходит в академию, они пьют чай, очень много, так сказать, беседуют о проблемах церковной жизни. И нашло это отражение в письмах Владимира Соловьева. Он описывает свой визит в духовную академию и пишет своим корреспондентам, что он нашел людей, которые заинтересованы в церковной жизни неформальной, не консисторской, не подчиненной синодальному диктату, а свободной, открытой жизни по Евангелию. Но впоследствии, к сожалению, жизнь развела Храповицкого и Соловьева. Вот у Соловьева сохранились очень хорошие отношения с Антонием Ватковским. И есть переписка, и есть добрые отношения, свидетельствующие о том, что вот какие-то...
Два либерала, да?
Да, получилось, что два либерала, да. А Храповицкий, мало того, что он, в общем, как бы разглядел в Соловьеве скрытого паписта, человека, который, ну, в общем, просто вот, знаете, с университетской кафедры так легко перепорхнул в церковную публицистику и пытается нам тут навязать что-то, учит нас о развитии, например, догмата, что свойственно скорее католицизму, какой-то идеи славянства, которая должна быть связана с Римом, да, или Россией Вселенская Церковь. Это все придумано вот этим таким, знаете, вот щелкопером, таким вот философом во фраке. Он не любил, кстати, даже и академических профессоров, духовных академий, называл их пиджачниками. Не любил вот он вообще эту публику. Он любил только строгое церковное, монашеское церковное такое братство. И он вот обличал Соловьева. У него есть произведение, которое...
При всей своей просвещенности.
Да, которое называется там «Заблуждение папизма в изложении Владимира Соловьева». Также он точно не любил и великого нашего писателя, зеркало нашей революции, Льва Николаевича Толстого.
И встречался с ним?
Да. Когда он
сыграл какую-то роль в отлучении от церкви? Или он тогда был не настолько влиятельен?
Не настолько был влиятельен, но он, когда был ректором уже Московской духовной академии, то есть в Сергиевом Посаде, он специально приезжал в Хамовники, где был дом Толстого, встречался с ним, была беседа, и надо сказать, что он произвел на Толстого очень хорошее впечатление, потому что это был умный, образованный, ну и надо сказать, в общем-то, все-таки барин, хотя и в рясе, но ведь аристократ, барин. Пытался Храповицкий как-то повлиять на графа Толстого, доказывая ему, что он не имеет права на такое учительство, что только у церкви есть такое право. Но это безуспешно. Нашло просто отражение только в переписке, в мемуаристике. Вот эта встреча нашла свое отражение. Но не более того. Но вот, опять же, в работах самого Антония Храповицкого очень много есть текстов, посвященных заблуждениям графа Толстого, неправильной трактовке Евангелия по Толстому и так далее. То есть для него Толстой, особенно с этим непротивлением злу насилием, выступление против смертной казни, он просто был какой-то вот такой жалящей мухой, и он постоянно от него отмахивался всю жизнь.
А как относился Антоний Храповицкий, если как-то можно это проследить, к кризису монархии, к тем политическим событиям, которые происходили в стране в последние годы существования династии накануне революции? Ведь, скажем, там личность Распутина, его близость к царскому двору, его связи с определенной частью питерского духовенства, ведь это был ого-го какой большой и жгучий вопрос.
С одной стороны, сам Храповицкий не хочет приближаться слишком близко к Петербургу. И в 12 году, когда вот, к сожалению, Антоний Ватковский, вот этот его антипод, умер, и кафедра в Петербурге была вакантной, обер-прокурор Синода, тогдашний уже после победоносцева Саблер, предлагает его кандидатуру в качестве первенствующего члена Синода, митрополита Петербургского. Вот, но во дворе это было не принято, вот такая идея. И, видимо, здесь сыграл определенную роль старец Григорий Ефимович. И Храповицкий остается вот на Волыни архиепископом.
Так а старец Григорий Ефимович как-то сталкивался с Храповицким?
Вот нету никаких, по крайней мере, доступных мне источников. Он скорее избегает Петербурга вообще. Вот его...
Не обличает, не выступает, да. Не пишет.
Он постарался очень быстро уйти из Госсовета. Он всего год там был. Точно так же из Госдумы. Уйти оттуда. Потому что вот эти все дебаты, все эти октябристы, все эти социал-демократы или там какие-то кадеты. Все это для него очень неприятно. Потому что он...
А Пуришкевич?
Вот это другой вопрос. Это союз русского народа. Вот его интересы, он, можно сказать, достаточно последовательно отстаивал. Но не было нужды, на самом деле, отстаивать это в Госдуме. Там было полно представителей вместе с Пуришкевичем вот этого взгляда консервативного русского такого националистического сознания. И, кстати говоря, еще один герой в истории Храповицкого – это епископ Евлогий Георгиевский, который в Париже создал другой центр русской церковной эмиграции. Да, об этом, конечно, надо сказать. Он, кстати, тоже на позициях черносотенства стоял.
Евлогий
и,
туда
и
же?
И там был в Думе.
Ну, да, вот, давайте вернемся все-таки вот к теме антисемитизма в Русской Православной Церкви. Это антисемитской традиции. Знаете, я честно скажу, где-то до конца 80-х годов я вообще был, с точки зрения моего исторического образования, девственно чист во всем, что касалось истории Русской Православной Церкви. Она не преподавалась, как мы прекрасно знаем, или практически не преподавалась даже в рамках курса научного атеизма, который всем мы проходили в гуманитарных вузах, и не только, кстати, в гуманитарных вузах, там зависело исключительно от профиля образования. Научный атеизм читали и в естественных, и в технических вузах, просто в меньшем объеме. Так вот, отлично помню, как проходит какая-то пресс-конференция в отделе внешних церковных связей, который вот только-только въехал в Даниловский монастырь. Тогда, я не помню, по-моему, тогда уж точно не Кирилл еще
Филарет,
был.
Филарет, скорее
Филарет,
всего.
Филарет, наверное, был, или Ювеналий.
Либо-либо, потому что они последовательно.
Да, они последовательно.
Сначала Ювеналий, потом Филарет, а потом Кирилл.
Так вот, по поводу грядущих празднеств тысячелетия крещения Руси, пресс-конференция. Меня туда посылает программа «Время». Я тогда работал корреспондентом в программе «Время». Мы ждем томительно начала этой пресс-конференции, которая по какой-то причине задерживается. А там можно было достаточно свободно гулять по соседним комнатам. Это была библиотека. Я начинаю рассматривать корешки стоящих книг. Причем многие, в некотором смысле, такой церковный сам издат.
Да, машинописные.
Машинописные издания, переводы, там же переплетенные. И я просто холодею, потому что я вижу огромное количество разного рода антисемитской литературы. От абсолютно махровой до такой вот наукообразной. И я понимаю, что я совсем ничего не знаю о нашем клире, о том, какие на самом деле настроения царят в православном духовенстве и какая, главное, существует традиция. Но вот в какой мере эта традиция подпитывалась верой в то, что русская революция есть результат жидомасонского заговора?
Ну, сразу скажу, что, во-первых, нельзя, конечно, говорить о Русской Православной Церкви так целокупно, что она вся одинаково так мыслила. Безусловно, нет. Ну, вот, например, я могу привести в качестве примера известного очень профессора Киевской Духовной Академии Василия Экземплярского, который, ну, мало того, что он написал очень интересную статью в сборнике издательства «Путь» в 12-м, если не ошибаюсь, году, посвященную Толстому, где участвовал и Бердяев, и князь Трубецкой, и Андрей Белый, который, в принципе, конечно, говорит о его как бы не церковности, но в то же время говорил о том, что это призыв жить по заповедям Евангелия. И в то же время там и говорилось об отношении вот Толстого к евреям, который замечательно, в общем, относился, да, и ему тоже претила вот эта такая постоянная инвектива в проповедях в церковных о том, что евреи виновны в смерти Христа и так далее. Вообще боязнь еврейства. Об этом еще и Лесков ведь тоже писал. И вот его эти высказывания, они послужили поводом того, что Антоний Храповицкий, который был в качестве ревизора в Киевской Духовной Академии по поручению Синода, просто подвергся такому разгрому, изгнанию из Академии за эти взгляды, что, ну, просто действительно удивляешься, как на самом деле в то время при всей этой братской христианской любви, в общем, методы подковерной борьбы и интриги были те же самые. Другой священник, кстати, тоже живший в то время в Киеве, Александр Глаголев, выступал на процессе Белеса в качестве защитника он выступал против другого священника, Буткевича, не помню сейчас, как его звали.
Это знаменитое дело Бейлиса.
Да, знаменитое, когда... да. Обвинялся еврей в убийстве мальчика.
И, в общем, в этом был
ритуальным подтекст, даже,
якобы, что вообще евреи, они склонны к совершению ритуальных
убийств. Да, давало повод обвинить всех евреев в том, что они совершают таковые. Так вот, Александр Глаголев, будучи тоже очень...
Дело Бейлиса, которое закончилось оправданием.
Да, кстати. Вот он выступает в качестве свидетеля, если можно сказать, или эксперта, даже точнее, наверное, эксперта, защиты. Он на стороне Бейлиса. А другие представители, кстати, вот Буткевич, как раз это из стана Антония Храповицкого, они доказывают, наоборот, что евреи совершают такие вот эти вот убийства. Но надо сказать, что дело Бейлиса было не без участия самого Антония Храповицкого, который там не присутствовал, но стоял как бы за ширмой. Это первое. Но надо в то же время сказать, что Антоний Храповицкий сам, как человек очень широких достаточно взглядов, он не был, ну что ли, таким, как бы это сказать, биологическим, что ли, таким антисемитом. Он был просто убежден в том, что нельзя давать евреям в России те же самые права, что у них есть некая тенденция к тому, чтобы, особенно в западном крае, на юге России, где жило много евреев, что они там станут неким, как бы, классом, который будет порабощать, эксплуатировать русское и малороссийское крестьянство. Вот. Сам он в письме к Бердяеву даже пишет о том, что ему удавалось произносить во время погромных настроений, вот событий 1905-1907 годов, произносить проповеди, которые препятствовали на Волыни. Он подчеркивает, что именно в моей епархии, на Волыни, где я служу, вот в Житомире, вот препятствовали погромам. И даже он пишет, что наоборот, когда я уехал в Петербург по делам Синода, в это время произошли погромы, а евреи стали говорить, ну вот специально правительство отозвало нашего архиерея, вот тут как раз погромщики этим воспользовались. То есть он как бы умел, во всяком случае, отличить, вот, собственно говоря, антисемитизм такой животный, что ли, от, скорее, такого религиозного антисемитизма, потому что для него иудаизм, как религия, были враждебны христианству.
В наше время, насколько на эту традицию?
Но, к сожалению, она продолжает жить, вот я бы так сказал. И убежденность многих священнослужителей или верующих, и среди просто рядовых верующих это распространено, о том, что революция 17-го года – это жидомасонский заговор сильна, также о том, что ну, вот, евреи – это некая такая пятая колонна, которая стремится захватить власть не только в России, но вообще во всем мире, некое есть тайное правительство и так далее. Все эти вещи, вообще ведь идеи не умирают, они живут. И если это было 100 лет или больше назад, это не значит, что в 21 веке они снова не могут появиться, не возродиться и даже, может быть, как-то и подпитывать нынешнее церковное, религиозное или националистическое сознание.
А что по этому поводу думает наш новый патриарх Кирилл? Какой? Известно вам что-нибудь
насчет? Ну, он человек просвещенный, и у него, насколько я знаю, достаточно хорошее отношение с лидерами еврейской общины нынешней России, с раввином Берлазаром, с раввином Шаевичем. И он, в общем, все-таки один из инициаторов этого межрелигиозного диалога, который существует у нас в России, может быть, несколько формального, может быть, несколько такого, я бы сказал, при правительстве, такого немножко прикормленного, но, тем не менее, это все-таки дает возможность на этих совещаниях как-то обсуждать и хотя бы договариваться о статусе кво тех или иных религий и их как бы о рамках действий в нынешних политических условиях.
Ну, быть может, самую главную тему, так получилось, оставил на закуску. Русская зарубежная православная церковь. Почему и как она возникает?
Ну вот, оказавшись в эмиграции, сначала в Константинополе, а затем, кстати говоря, сначала в Константинополе были хорошие отношения с Вселенским патриархом у того же митрополита Антония Храповицкого, который, кстати, в эмиграции так и сохранил титул на самом деле киевского и галицкого. Вот. Впоследствии это как-то вдруг так вот зарубежной церковью было прикрыто, и стали его даже называть вот первым иерархом, и даже почему-то появился титул блаженнейший, хотя у него не было ни малейших оснований. Но Константинополь не очень был доволен, в общем-то, появлением такого числа архиереев и даже попыткой как бы отделить русскую церковную жизнь, эмигрантскую в Константинополе, от деятельности Вселенского патриархата, да, в Стамбуле, я имею в виду, да, вот. И, ну, вот последовал этот переезд в Сербию, в Сремские Карловцы, сербский патриарх Варнава очень тепло отнесся к русским эмигрантам, к духовенству, принял их, разрешил деятельность церковную вот на своей территории. И там был создан высшее церковное управление за границей, так оно называлось, в 20-е годы. Но тут возникла вообще довольно странная ситуация, потому что...
Которая сначала, ведь, если память не изменяет, получила благословение патриарха Тихона.
Вот нет. Дело в том, что параллельно вот получилось так, что вообще-то Синод и патриарх отправили туда того самого Евлогия Георгиевского, который потом в Париже будет возглавлять центр другой русской церковной эмиграции, но подчиненный Константинополю, а не Москве. До определенного времени, и, в общем, это продолжалось практически и после войны, и в настоящее время. Этот центр существует, в отличие от зарубежной церкви, которая сейчас объединилась с московским патриархатом. Так вот, Евлогию поручено было возглавлять так называемый западный европейский экзархат. И сначала центр даже был в Берлине. Но выяснилось, что митрополит Антоний претендует на большее, на создание как бы вообще такой церковной полноты всей зарубежной русской диаспоры. И здесь возникли ножницы. И патриарх Тихон своим рескриптом отменил создание высшего церковного управления. Тогда митрополит Антоний и его окружение, надо сказать, что вот по воспоминаниям известного деятеля миграции архимандрита Киприана Керна, который сначала был сподвижником Антония Храповицкого, а потом все-таки перешел к митрополиту Евлогию в парижский экзархат, он был окружен политиканствующими людьми. Вот там Марков II какой-нибудь, вот эти вот черносотенные люди. Вот эта идея победы над советской властью и объединения всех эмигрантов под домом Романовых, его попытки даже признать Николая Николаевича великого князя императором, потом Кирилла Владимировича как вождя русской эмиграции. Некие вот эти вот метания, они многих людей, например, Сергия Булгакова, протоиерея, известного философа, или там Василия Зиньковского, и того же Евлогия, они заставляли как-то оттолкнуться, потому что для них эта политизация церкви была крайне неправильной, просто с точки зрения церковных канонов, и неверной, политически
но,
даже.
Но, тем не менее, забегая вперед, можно сказать, что все-таки русской зарубежной православной церкви под водительством Антония удалось подчинить себе огромное количество приходов, монастырей, церквей
не
по
без
всему
борьбы,
миру.
И даже не без опоры.
От Австралии до Соединенных
Штатов. Ну, это немножко позже. Ведь главное сначала их место пребывания это была все-таки Европа. Вот Австралия и Соединенные Штаты, это уже послевоенный период, когда мы забегаем вперед, но оказавшись уже в американской оккупации, когда уже Третий Рейх пал, вот тогда они оказались уже и в Австралии, и в Новой Зеландии даже, и прежде всего в Соединенных Штатах. А до этого была вообще-то Европа. Так вот, на кого опирались представители зарубежной церкви? Прискорбно об этом вот говорить, но на Третий Рейх, на германский фашизм.
И, это медицинский факт.
Это медицинский
известно,
факт,
что,
да. Так вот, гестапо специально закрывало приходы митрополита Евлогия.
Остатки русской армии, которые нашли убежище в Югославии, в бывшей, да, в Сербии.
Да.
Потом, когда Югославия была оккупирована гитлеровской Германией, есть множество фактов сотрудничества представителей русской эмиграции именно на территории бывшей Югославии с немецкими
оккупантами. Более того, ну вот, во-первых, я хочу сказать о том, что вот еще в 30-е годы, когда в политику Третьего Рейха входит создание церковного православного центра, контролируемого в Берлине, создается епархия. Для этого специально на деньги немецких профсоюзов, то есть нацистских профсоюзов и партии, строится собор в районе Тегеля в Берлине. Этот собор освящает преемник митрополита Антония, он был уже очень болен к концу своей жизни, и освящение совершал его преемник митрополит Анастасий Грибановский. Все это происходит при поддержке МИДа германского и гестапо, которые вот приходы, которые в Западной Европе, особенно на территории Германии, Евлогия, с центром в Париже, у которого был, да, они начинают их закрывать. И просто вот, например, известный епископ, проповедник, Иоанн Шаховской такой, наверное,
ну, да,
преподались. Да.
Иоанн Сан-Франциский.
Да. Вот он пишет о том, когда он еще был иеромонахом, как его просто гестапо выдворило из Германии, и он вынужден был уехать во Францию. То есть вот на плечах немцев, в общем-то, создается вот это монополия русской зарубежной церкви сначала в Европе. Ну, там надо говорить о том, что немцы думали, вероятно, использовать во время войны Советским Союзом зарубежную церковь, но побоялись. Поэтому их миссия на территории Советского Союза была крайне ограничена, чем они были очень шокированы и так далее. Только под конец войны им разрешили действовать в качестве священников во власовских частях и в русских формированиях вермахта, и в казачьих частях, которые относились к Ваффен-СС. Но война уже, собственно, заканчивалась. И поэтому они оказались сначала в Вене,
а потом в Мюнхене. Это уже было тогда, когда митрополита Антония уже не было.
Но он не мог не знать, что в 30-е годы творится в Германии. Он не мог не понимать, обличая всю безбожность советской власти и сотрудничество митрополита Сергия в качестве вот этого коллаборанта, и даже, вот, как я уже говорил, его призыв очень странный, сидя в эмиграции, совершите мученический подвиг, да, пойдите на Голгофу. Ну, это немножко странные такие
призывы.
Ну, он был призывы.
Человеком, безусловно, глубоко политизированным.
Безусловно.
Тем не менее, время наше подошло к концу, и, конечно, мы могли бы еще очень долго говорить об истории русской эмиграции, потому что в ней была, как вы справедливо заметили, Марк, не только русская зарубежная православная церковь, но была та же самая евлогианская церковь, которая, кстати, как вы совершенно верно заметили, существует до сих пор. Но наше время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, мы сегодня говорили о митрополите Антонии, об Антонии Храповицком, страницах истории русского православия. Гостем нашей программы был историк религии Марк Смирнов. Я благодарю вас и до встречи в следующее воскресенье.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.